Глава 5. Борьба за корабль. Эпизод 17. Первое впечатление Тревейза было таково, словно он оказался участником гипервизионной драмы по заурядному историческому роману времен империи. Здесь все напоминало декорации, что использовались каждым продюсером гипервизионных драм. Скорее всего, они использовали один и тот же комплект декораций, представляющие великий город, планету Трентор, город-повелитель галактики во всем его блеске и величии. Здесь были и просторные площади, и оживленные потоки пешеходов, и юркие машины, несущиеся куда-то по отведенным для них трассам. Тревес посмотрел ввысь, почти уверенный в том, что увидит аэротакси, исчезающие в туннелях, но не увидел. И вообще, стоило первой вспышке удивления угаснуть, как стало ясно, что на самом деле здание значительно меньше, чем то, которое могло бы высеться на Тренторе. Это было всего лишь здание, а не часть неразрывного комплекса, простирающегося на многие тысячи миль во всех направлениях. Иными оказались и цвета. В гипервизионных драмах Трентор обычно демонстрировали в кричащих тонах, а одежда персонажей была абсолютно несуразна и неудобна. Однако и яркие краски, и причудливые одежды по задумке служили чисто символической цели — показать во всей красе упадок, непререкаемая точка зрения по нынешним временам империи, и в особенности Трентора. Однако, если так оно и было на самом деле, Кампарилон являл собой полную противоположность этому упадку. Приглушенная цветовая гамма, на которую обратил внимание Пилорат еще в космопорту, полностью сохранилась и здесь. Темно-серые стены, белые потолки, черная, белая и серая одежда. Часто попадались встречные в абсолютно черных костюмах, еще чаще в серых, а вот в чисто белых Тревес никого не замечал. Фасоны были, правда, различные. Видимо, люди, лишенные возможности пользования красками, все-таки пытались найти способы отстоять свою индивидуальность. Лица прохожих были невыразительны или, на худой конец, мрачны. У женщин волосы были коротко острижены, а у мужчин подлиннее, на затылке закрепленные в короткий хвостик. Проходя мимо, никто не смотрел друг на друга. Казалось, тут у каждого на уме некое важное дело, и нет в голове места ни для чего больше. Мужчины и женщины, одетые почти одинаково, отличались только длиной волос, выпуклостью груди и шириной бедер. Троих гостей или пленников провели в лифт, который опустил их на пятый уровень. Затем их проводили до двери, на которой мелкими неприметными буквами в белом по серому значилось «Мица Лайзарл». Минтранс, возглавлявший процессию, кампарилонец коснулся таблички, которая спустя мгновение вспыхнула. Дверь отворилась, и они вошли. Кабинет был большой и просторный. Отсутствие обстановки служило, возможно, сознательному воздействию на посетителей и демонстрировало могущество хозяина кабинета. Двое охранников встали у дальней стены с каменными лицами. Их глаза зорко следили за каждым движением вошедших. Большой стол, немного отодвинутый назад, занимал центр кабинета. За столом сидела, по всей видимости, Мица Лайзарл. Пышнотелая, с гладкой, холеной кожей, темноглазая. Две ее мускулистых, ловких руки с длинными, приплюснутыми на подушечках пальцами покоились на столе. «Минтранс, министр транспорта», — предположил Тревес. На ее сером костюме выделялись широкие ослепительно белые лацканы. Двойная белая полоса пересекалась на груди. Трэвис видел, что хотя костюм был скроен таким образом, чтобы скрыть выпуклости грудей, белое X невольно влекло к ним взгляд. Министр, несомненно, была женщиной. Даже не глядя на ее груди, об этом можно было догадаться по коротким волосам. И хотя косметики на ее лице не было, черты его были явно женскими. Голос у министра тоже оказался женским, богатым, глубоким контральто.
«Добрый вечер», — сказала она. «Не часто мы удостаиваемся чести принимать у себя людей с терминуса, а также незарегистрированных женщин».
Ее взгляд скользил с одного на другого, затем остановился на Тревизе, стоявшем подчеркнуто прямо, не скрывая недовольства.
«К тому же один из вас — член совета».
«Советник Академии», — сказал Тревис, стараясь, чтобы голос его гневно звенел. «Советник Голан Тревис по заданию Академии».
«По заданию?»
Министр вздернула брови. «По заданию», — повторил Тревис. «Почему же с нами здесь обращаются, как с преступниками? Почему нас взяли под стражу вооруженные охранники и доставили сюда, словно пленников? Совету Академии, как вы, надеюсь, понимаете, это не понравится».
«И потом...»
Вмешалась Близ, и ее голос прозвучал молодо и звонко по сравнению с голосом министра.
«Мы что, так и будем стоять?»
Министр окинула Близ пристальным ледяным взглядом, затем подняла руку и приказала.
«Три стула сюда! Быстро!»
Дверь открылась, и трое мужчин, одетых в полном соответствии со скромной компарилонской модой, поспешно внесли три стула. Гости сели.
«Теперь?» — спросила министр с ледяной ухмылкой. «Вам удобно?»
«Вот уж нет», — подумал Тревис. Стулья подали жесткие, плоские, холодные, и сидеть на них оказалось жутко неудобно. «Почему мы здесь?» — спросил он. Министр заглянула в бумаги, лежащие перед ней.
«Объясню, как только получу подтверждение имеющимся у меня данным. Ваш корабль — далекая звезда с терминуса. Это верно, советник?»
«Верно». Министр выразительно взглянула на Тревиза.
«Я использовала ваш титул, обратившись к вам, советник. Будьте так добры, используйте и вы мой».
«Будет ли достаточно, мадам министр, или нужно что-то еще позабористее?»
«Ничего особенного, сэр, и вам даже не нужно использовать оба эти обращения, или министр, или мадам, если хотите сэкономить время».
«Тогда я отвечу «да, министр».
«Капитан корабля Голан Тревис, гражданин Академии и член Совета Терминуса, новоиспеченный советник, правда?» «Вы, Тревис. Я верно все назвала, советник?»
«Да, министр». «И так как я гражданин Академии...»
«Я еще не закончила, советник. Возражать потом будете. Вас сопровождает Джен Пилорет, ученый-историк, гражданин Академии. Это вы, не так ли, доктор Пилорет?»
«Да, это так, моя... до...»
Он сконфуженно умолк и ответил снова.
«Да... это так, министр».
Министр сцепила пальцы.
«В сообщении со станции, которые передали мне, нет упоминания о женщине.
Она тоже член экипажа?
— Да, министр, — твердо произнес Тревис.
— Тогда я обращаюсь к ней. Ваше имя?
— Я известна под именем Блисс,
— ответила Блисс, сидя прямо и говоря спокойно и просто.
— Хотя мое полное имя длиннее, мадам. Вы хотите услышать его целиком?
— Пока хватит и так. Вы гражданка Академии, Блисс?
— Нет, мадам.
— Гражданкой какого мира вы являетесь, Блисс?
— У меня нет документов, подтверждающих гражданство какого-либо мира, мадам.
— Нет документов, Блисс?
Министр сделала какую-то пометку в бумагах.
— Я это отметила. Что вы делали на борту корабля?
«Я пассажир, мадам».
«Потребовали ли советник Тревис или доктор Пилорет ваши документы, прежде чем взять вас на борт, Блисс?»
«Нет, мадам».
«Поставили ли вы их в известность об отсутствии у вас документов, Блисс?»
«Нет, мадам».
«В чем заключались ваши функции на борту корабля, Блисс?» «Соответствует ли ваше имя этим функциям?»
«Я пассажир и не имела других функций»,
— гордо сказала Блисс. «С какой стати вы привязались к нашей пассажирке, министр?» — вмешался Тревис. «Какой закон она нарушила?» Взгляд министра Лайзарл скользнул с Блисс на Тревиса.
«Вы здесь впервые, советник», — сказала она, — «и не знаете наших законов. Тем не менее вы становитесь их субъектом, если прибываете в наш мир. Вы не приносите с собой свои законы. Это общая установка галактического права, я полагаю».
«Вы правы, министр, но я все равно не понял, какие из ваших законов она нарушила».
«В галактике общепринято, советник, что визитер с планеты, расположенной вне доминионов того мира, который он посещает, обязан иметь при себе документы, удостоверяющие его личность. Многие миры беззаботны в этом отношении, живут за счет туризма или безразличны к порядку. Мы на Кампарилоне не таковы. У нас здесь правовое общество. Эта дама — лицо без гражданства и, как таковое, нарушает наш закон».
«У нее не было выбора», — сказал Тревис. «Я пилотировал корабль. Я привез ее на Кампарилон. Она вынуждена была сопровождать нас, министр». «Или вы полагаете, она должна была попросить нас вышвырнуть ее в космос?»
«Это означает, что вы нарушили наш закон, советник».
«Нет, это не так, министр. Я не чужак какой-нибудь. Я гражданин Академии, а Кампарилон с принадлежащими ему мирами входит в территорию Академии на правах ассоциированного члена. Как гражданин Академии я могу свободно путешествовать по Кампарилону».
«Конечно, советник, до тех пор, пока у вас есть документы, подтверждающие ваше гражданство».
«У меня они есть, министр».
«Но даже будучи гражданином Академии, вы не имеете права нарушать наши законы, привозя с собой лицо без гражданства».
Тревис помедлил. «Ясно. Таможник Кендрей не сдержал слова, так что не было нужды выгораживать его. Он сказал: «Нас не задержали на иммиграционной орбитальной станции, и я усмотрел в этом позволение взять эту женщину с собой на планету, министр».
«Это правда. Вас не задержали, советник. Это правда, что о женщине не сообщили служащие иммиграционной станции, и она была пропущена. Я могу предположить, однако, что таможенник решил, и совершенно справедливо, что гораздо более важно пропустить ваш корабль на поверхность и тем самым заполучить его, чем беспокоиться о лице без гражданства. То, что они сделали, прямо скажем, нарушение таможенных правил, и вопрос этот должен быть и будет рассмотрен, безусловно, в соответствующем порядке. Но у меня нет сомнений, что решение будет такое. Нарушение в данном случае было оправданным. У нас мир твердых законов, советник, но мы учитываем обстоятельства.
Тогда я попросил бы объяснить причину вашей суровости, министр. Немного помолчав, сказал Тревис. Если вы действительно не получали информации с орбитальной станции о присутствии лица без гражданства на борту корабля, тогда вы не знали и не могли знать, что мы нарушаем какой-либо закон в то время, покуда шли на посадку. И тем не менее вы были готовы взять нас под стражу, как только мы сели. Да вы, собственно, так и сделали. Почему вы это сделали, если у вас не было причин подозревать, что какой-либо закон нарушен?
Министр улыбнулась. «Мне понятны ваши сомнения, советник. Уверяю вас, откуда бы мы ни получили подобные сведения касательно вашей пассажирки без документов, они не имеют никакого отношения к тому, что вас взяли под стражу. Мы действуем от имени Академии, с которой, как вы указали, мы состоим в договорных отношениях».
«Но это невозможно, министр». — уставился на нее Тревис. — Хуже того, это нелепо. Министр медоточиво негромко засмеялась и сказала.
— Вот забавно. Почему вы решили, что нелепо? Хуже, чем невозможно, советник. Впрочем, теоретически я с вами согласна. Однако, к несчастью для вас, ни то, ни другое места не имеет. «Невозможно? Нелепо? Почему?»
«Потому что я член правительства Академии и выполняю его задания, и невозможно, чтобы правительство захотело арестовать меня. Да и захоти, оно бы не смогло сделать этого, так как я обладаю парламентской неприкосновенностью».
«Ах, вы опустили мой титул!» Но вы сильно расстроены, и я вас прощаю. Однако, будем точны, меня не просили вас арестовывать. Я поступила так только для того, чтобы выполнить одну просьбу, советник.
— Какую, министр? — спросил Тревис, стараясь не выйти из себя под испепеляющим взглядом демонической женщины.
«Конфисковать ваш корабль, советник, и возвратить его Академии».
«Что?»
«Вы опять не произнесли мой титул, советник. Это большая ошибка. Подобная забывчивость не поможет решению вашего дела. Этот корабль не ваш личный, я полагаю. Ведь не вы же его спроектировали, не вы собрали, не вы приобрели.
Конечно, нет, министр. Он был передан мне правительством Академии.
Тогда, вероятно, правительство Академии имеет полное право забрать его у вас, советник. Видимо, это ценный корабль.
Тревис промолчал. Министр продолжала.
«Это гравелет, советник. Их не может быть много даже у Академии. Там, должно быть, теперь сожалеют, что отдали вам один из этих немногих кораблей. Может быть, вы сумеете уговорить правительство предоставить вам другой, менее ценный корабль, который, тем не менее, вполне сгодится для вашего задания». Но тот корабль, на котором вы появились, мы обязаны конфисковать.
— Нет, министр, я не могу отдать вам корабль. И не могу поверить, что Академия попросила вас об этом. Министр усмехнулась.
— Не только меня, советник, и не только Кампарилон. У нас есть причины подозревать, что такая просьба была передана в каждый мир и регион, находящийся под юрисдикцией Академии, или в каждый из союзничающих с ней. Из этого я заключаю, что Академия не в курсе ваших планов и упорно разыскивает вас. Вами недовольны, советник. Из чего я далее заключаю, что у вас нет задания на Кампарилоне от имени Академии, так как в этом случае ваши люди должны были бы знать, где вы находитесь, и связаться с нами особо. Короче, советник, вы солгали мне.
Я хотел бы взглянуть на копию запроса, который вы получили от Совета Академии, министр, — сказал Тревес в некотором замешательстве. — Думаю, я имею на это право.
— Конечно, если все пойдет согласно официальной процедуре. Мы относимся к процессуальным формальностям очень серьезно, советник, и ваши права будут полностью защищены, уверяю вас. Однако будет гораздо лучше и легче, если мы с вами договоримся здесь и сейчас, без огласки и необходимости в официозе. Мы предпочитаем, чтобы все сложилось именно так. И я уверена, того же хочет и Академия. Она явно не желает, чтобы вся галактика узнала о беглом советнике. Это может выставить Академию в нелепом свете. А мы с вами не так давно пришли к согласию. Это будет хуже, чем нелепо. Гораздо хуже, чем невозможно.
Тревес снова промолчал. Министр подождала мгновение, затем продолжила так же невозмутимо, как прежде.
«При любом раскладе, советник, корабль мы намерены забрать. А вот наказание за провоз пассажирки без гражданства будет зависеть от того, какой путь мы изберем. Потребуйте соблюдения законности, и это станет пунктом обвинения против вас». И все вы можете подвергнуться полному наказанию за это преступление, а оно может оказаться тяжелым, уверяю вас. Договоримся? Ваша пассажирка может улететь торговым рейсом, куда пожелает, и вы при желании сможете к ней присоединиться. Либо, если Академия пожелает, мы можем снабдить вас одним из наших собственных кораблей в пригодном для полета состоянии, при условии, конечно, что Академия возместит нам расходы, передав в наше распоряжение эквивалентный корабль. Либо, если по какой-либо причине вы не пожелаете вернуться на контролируемую Академией территорию, мы можем предложить вам убежище, а, возможно, и постоянное кампарилонское гражданство. Как видите, у вас есть много недурных вариантов. Если вы склонитесь к дружескому соглашению, но их не будет вовсе, если вы продолжите настаивать на ваших официальных правах.
— Министр, вы слишком резвы, — усмехнулся Тревес. — Вы обещаете невозможное. Вы никак не можете предложить мне убежище, если Академия требует от вас моей выдачи.
— Советник, я никогда не обещаю невозможного, — невозмутимо ответила министр. Требования Академии касаются только корабля, а не вас лично или кого-либо еще на борту. Их единственная просьба — вернуть судно».
Тревес быстро взглянул на Блисс и сказал: «Позвольте мне, министр, коротко переговорить с доктором Пилоротом и мисс Блисс».
«Конечно, советник. 15 минут вам достаточно?»
«Да, министр, но с глазу на глаз».
«Вас отведут в комнату и спустя 15 минут приведут обратно, советник. Вам не будут мешать и, уверяю, не станут подслушивать. Я даю вам слово и сдержу его. Однако вы будете под охраной, так что не будьте настолько глупы, чтобы думать о побеге».
«Не будем, министр».
«А когда вы вернетесь, я буду ждать от вас добровольного согласия отдать корабль. В противном случае в действие вступит закон, и это будет гораздо хуже для вас, советник. Понятно?»
«Понятно, министр», — ответил Тревес, сдерживая гнев. Злиться было в высшей степени бесполезно. Эпизод 18. Их отвели в маленькую, но хорошо освещенную комнату. Там стояли диван и два стула. Слышалось тихое урчание вентиляции. В целом тут было намного более уютно, чем в грандиозном стерильном кабинете министра. Угрюмый высокий охранник сопроводил их сюда, по дороге, не убирая руки с приклада бластера. Он остался за дверью, когда они вошли, и грозным голосом напомнил: «У вас 15 минут». Как только он это сказал, дверь скользнула по пазам и с глухим стуком захлопнулась. «Будем надеяться, что нас не подслушивают», — сказал Тревес.
«Она дала слово, Голан», — упрекнул друга Пилорот.
«Ты судишь о других по себе, Джен. Ее так называемое слово не стоит ни гроша. Она нарушит его, не задумываясь, если этого пожелает».
«Ну тогда, — сказала Блисс, — я могу экранировать эту комнату».
«У тебя с собой экранирующее устройство?» — изумился Пилорот.
— «Разум Геи — экранирующее устройство, Пел»,
— улыбнулась Близ, сверкнув белыми зубами.
— «Это потрясающий разум».
— «Мы торчим здесь», — сердито буркнул Тревес, — «из-за тупости этого потрясающего разума».
— «Ты о чем?»
— спросила Близ.
«После ликвидации противостояния вы стерли меня из памяти и нашего мэра, и оратора Второй Академии Гиндибаля. Никто из них теперь не вспомнит меня, разве только косвенно и абсолютно равнодушно. Я был предоставлен самому себе».
«Мы вынуждены были сделать это», — сказала Близ. «Ты наш главный козырь».
«Ну-ну». «Голан Тревес, который никогда не ошибается. Но вы не удосужились заодно стереть мой корабль из их памяти, верно? Мэр Брана не вспомнила обо мне, я ей не интересен, но зато она вспомнила о корабле. Его она не забыла». Близ нахмурилась. «Подумай об этом», — сказал Тревес. «Гея, вероятно, предположила, что я и мой корабль — нечто единое. Если Брана не будет думать обо мне, стало быть, она не будет думать и о корабле. Беда и промашка в том, что Гея не представляет себе, что такое индивидуальность. Она считает меня и корабль единым организмом и жестоко ошибается».
«Это возможно»,
— тихо сказала Близ. «Хорошо. Тогда дело твоей чести исправить эту ошибку. — решительно сказал Тревис. «Я должен вернуть себе гравилет и компьютер. Этого достаточно. Следовательно, Близ, устрой все так, чтобы корабль остался у меня. Ты ведь можешь управлять чужим сознанием?»
«Да, Тревис, но мы не так уж легко справляемся с этим. Во время тройного противостояния нам это удалось. Но знаешь ли ты, как долго планировалось это противостояние, рассчитывалось, взвешивалось? На это ушли долгие годы. Я не могу просто подойти к женщине и перевернуть ее сознание на чей-то лад».
«Но разве сейчас не время?» — Близ яростно продолжила.
«Знаешь, так можно далеко зайти. Я могла воздействовать на сознание таможенника с орбитальной станции, и он, не раздумывая, разрешил бы нам посадку. Могла бы воздействовать на сознание агента, и он позволил бы нам уйти».
«Хорошо. Если на то пошло, почему ты этого не сделала?»
«Потому что мы не знали, к чему это могло привести. Мы не представляли, какие могут быть последствия. Можно было с тем же успехом все испортить. Если я вмешаюсь в сознание министра сейчас, это может сказаться на ее отношениях с теми, с кем она вступит в контакт. А так как она высокопоставленный чиновник в своем правительстве, это может повлиять на межпланетные отношения. До тех пор, пока не будем точно знать всех тонкостей, мы не имеем права вмешиваться в ее мысли».
«Тогда зачем ты с нами?»
«Затем, что может настать мгновение, когда в опасности окажется твоя жизнь. Тогда я должна буду любой ценой защищать ее, даже ценой жизни Пэла или моей. Тебе ничто не грозило на орбитальной станции. Ничто не грозит тебе и сейчас. Ты должен выпутаться сам и поступать так до тех пор, пока Гея не оценит последствия необходимых действий, а, оценив, не предпримет их».
Тревис обдумал сказанное Близ. «В таком случае придется постараться. Есть одна задумка. Не знаю, проскочит или нет». Дверь открылась, уйдя в пазы с таким же шумом, как и тогда, когда закрывалась. «Выходите!» — по дороге Пилород прошептал.
«Что ты задумал, Голан?»
Тревис покачал головой и прошептал в ответ. «Точно не знаю. Попробую симпровизировать на ходу». Эпизод 19. Министр Лайзалар все еще сидела за столом, когда трое путешественников вернулись в ее кабинет. При виде входящих по ее лицу пробежала мрачная ухмылка.
«Надеюсь, советник Тревис, вы вернулись, чтобы сообщить мне, что добровольно покидаете корабль Академии».
«Я вернулся, министр», — спокойно возразил Тревис, — «обсудить условия».
«Какие условия? Какое обсуждение, советник? Судебное разбирательство, если вы на нем настаиваете, может быть начато очень быстро и проведено еще быстрее. Я гарантирую вам осуждение даже при соблюдении справедливости, так как ваша вина в том, что особа без гражданства проникла на Кампарилон, очевидно и неоспоримо. Затем мы совершенно легально отберем корабль, и вы все трое подвергнетесь тяжкому наказанию. Не навлекайте на себя это наказание. Мы ничего, кроме времени, не потеряем, поймите.
А у меня такое мнение, что нам все-таки есть что обсудить, министр. Потому что независимо от того, как скоро вы осудите нас, вы не сможете захватить корабль без моего согласия. Любая попытка, какую вы предпримете для вторжения на борт без меня, приведет к гибели корабля, а с ним и всего космопорта, и любого человека, который окажется поблизости. Это наверняка разгневает Академию, как бы вы потом ни выкручивались. Угрозы, принуждение открыть корабль наверняка противоречат вашим законам. Если вы от безысходности нарушите свои собственные законы и подвергнете нас пыткам или отправите в тюрьму, Академия узнает об этом и разбушуется еще сильнее. Как бы они ни хотели заполучить корабль, они не могут позволить подобного обращения с гражданином Академии. Так мы обсудим условия?
«Все это чушь!»
— сердито нахмурившись, процедила сквозь зубы министр.
«Если понадобится, мы можем связаться с Академией. Они должны знать, как открывается их собственный корабль. А если нет, то смогут заставить вас открыть его».
«Вы не произнесли мой титул, министр, но вы волнуетесь, так что я вас прощаю. Вы отлично понимаете, что последнее, на что вы пойдете, это не то, чтобы связаться с Академией, потому что у вас нет никакого желания передавать ей корабль». Лицо министра посуровило.
«Что за дребедень, советник?»
«Такая дребедень, министр, которую остальным, возможно, и слушать ни к чему. Позвольте моему другу с дамой устроиться в каком-нибудь уютном отеле и обрести заслуженный после долгого пути отдых. Отошлите охрану. Они могут остаться снаружи. А вам пусть оставят бластер. Вы не хрупкая женщина, и, обладая бластером, сможете не бояться. Я безоружен».
«Я вас и без бластера не боюсь», —
заявила министр, наклонившись к Тревоизу через стол. Не оборачиваясь, она подозвала одного из охранников. Тот подошел и остановился сбоку от министра, прищелкнув каблуками. Министр отдала распоряжение.
«Охранник, доставьте эту парочку в номер. Пусть там у них будут все удобства и охрана. Вы несете ответственность за любую несправедливость по их адресу, так же, как и за любое нарушение порядка с их стороны».
Министр встала, и, как ни старался Тревис сохранять самообладание, он не удержался и чуть-чуть отшатнулся. Лайзалор оказалась очень высокого роста, не ниже, по крайней мере, Тревиза, возможно, даже на несколько сантиметров выше. У нее была тонкая талия, а две белых полосы, скрещивающихся на груди и опускающихся ниже, охватывая талию, делали ее на вид еще стройнее. Однако в фигуре Лайзалор была какая-то слоновья грация, и у Тревой замелькнула мысль, что ее утверждение о том, что она его не боится, не лишено справедливости. «Случится подраться, — подумал он, — она без труда положит меня на лопатки».
«Пойдемте со мной, советник, — сказала она. — Если вы собираетесь и дальше нести чепуху, тогда, как вы верно выразились, чем меньше народа вас услышит, тем лучше».
Она резво зашагала прочь из кабинета. Тревис последовал за ней, чувствуя себя пигмеем в ее массивной тени. Такого он никогда не испытывал прежде с женщиной. Они вошли в кабину лифта, и как только дверь закрылась, Лайзалор сказала:
«Мы теперь одни. Если у вас еще есть иллюзии, советник, что вы можете помериться со мной силой, дабы чего-либо добиться, рекомендую оставить их».
И немного мягче добавила:
«На вид вы не слабак, советник, но, уверяю вас, мне ничего не стоит сломать вам руку или хребет, если понадобится. Я вооружена другим, поэтому оружие мне не нужно.
Тревис задумчиво потер щеку, оценивающе смерив министершу взглядом. «Министр, я могу одержать победу в схватке с любым мужчиной моей весовой категории, но с вами я заранее отказываюсь драться. Я не дерусь, когда уверен в проигрыше».
«Вот и славно!»
— кивнула министр. Было заметно, что она польщена. «Куда направляемся, министр, если не секрет?»
«Вниз, довольно глубоко. Однако не переживайте. В гипервизионных драмах героев всегда отводят в темницу, полагаю. Но у нас на Кампарилоне темниц нет, только обычные тюрьмы. Мы направляемся в мои личные покои. Там не так романтично, как в темнице старых грозных имперских времен, зато гораздо более комфортабельно».
По подсчетам Тревейза, они опустились не меньше, чем на 50 метров ниже поверхности планеты, когда дверь остановившейся кабины скользнула в сторону, и они вышли из нее. Эпизод 20. Тревис с нескрываемым удивлением огляделся по сторонам.
«Вам не нравится у меня, советник?» — спросила министр.
«Нет, почему же, министр? Наоборот, я поражен. Я не ожидал ничего подобного. Впечатление, которое я получил от вашего мира за то короткое время, что нахожусь здесь, от того немногого, что я видел и слышал, это мир строгости, умеренности, а уж никак не томной роскоши».
«Так оно и есть, советник. Наши ресурсы ограничены, и наша жизнь должна быть так же сурова, как и наш климат».
«Но все это, министр...» И Тревис развел руками, словно пытаясь обнять комнату, где впервые на этой планете увидел разные цвета, где на кушетке лежало множество мягких подушек, где от стен струился нежный свет, где устланный коврами пол приглушал звук шагов. «Это же настоящая роскошь!»
«Мы отвергаем, как вы верно подметили, советник, бесполезную роскошь, кичливую роскошь, излишне дорогостоящую роскошь. Тут же роскошь в чистом виде, которая, к тому же, полезна. Я много работаю и несу большую ответственность. Мне необходимо место, где я могу расслабиться, забыть ненадолго о тяготах, связанных с работой на посту министра».
«И что же, все кампарилонцы живут так же, когда за ними не подсматривают, министр?»
«Все зависит от степени ответственности и важности работы. Немногие могут позволить себе подобное. Заслужить такое или, в соответствии с нашим моральным кодексом, возжелать этого.
Но вы, министр, можете позволить и то, и другое, и третье?»
«Ранг имеет свои привилегии».
Лайзалар уселась на кушетку, которую заметно прогнулась под ее основательным весом, и указала на мягкий стул, стоявший рядом.
«А теперь усаживайтесь, советник. Откройте мне все ваши безумные мысли».
Тревис сел и расслабился. «Безумный, министр?»
«В приватной беседе нет нужды слишком пунктуально соблюдать формальности», — вальяжно промурлыкала министерша, облокотившись о подушку. «Можете называть меня Лайзалар. Я буду называть вас Тревизом. Скажите мне, что у вас на уме, Тревис? Давайте, выкладывайте».
Трэвис положил ногу на ногу и откинулся на спинку стула. «Поймите, Лайзалор, вы предоставляете мне выбор — либо согласиться покинуть корабль добровольно, либо стать подсудимым на официальном процессе. В обоих случаях вы, в конце концов, завладеете кораблем. Правда, вы убедительно советуете мне склониться к первой альтернативе. Вы готовы предложить мне другой корабль взамен нынешнего, на котором, вы говорите, друзья и я можем отправиться куда угодно. Можем даже остаться здесь, на Кампарилоне, и ходатайствовать о гражданстве, если пожелаем. Что касается не таких ответственных решений, вы охотно позволили мне 15 минут посоветоваться с друзьями. Вы даже привели меня сюда, в ваши личные покои. А мои друзья находятся сейчас, по-видимому, в комфортабельных номерах. Короче, вы подкупаете меня, Лайзалор. И притом откровенно, чтобы гарантировать себе обладание кораблем без необходимости судебного разбирательства.
Послушайте, Трэвис, вы что, не считаете меня способной на обычные человеческие порывы? Думаете, не они мной движут?
Представьте, думаю именно так.
Или сомневаетесь в том, что добровольная капитуляция быстрее и удобнее, чем судебное разбирательство?
Да, есть у меня одно подозрение.
Какое же?
Суд имеет один недостаток — публичность. Вы несколько раз упоминали добросовестную правовую систему вашего мира, и, смею предположить, вам будет затруднительно организовать процесс так, чтобы он не был целиком и полностью записан. А если так, то Академии все станет известно, корабль ускользнет из ваших рук, как только процесс закончится.
— Конечно,
— без всякого выражения сказала Лайзалор.
— Владелец корабля — Академия.
— С другой стороны, — продолжал Трэвис, — договоренность со мной не должна официально регистрироваться. Вы получите корабль, и поскольку Академия ничего не узнает, они ведь даже не ведают, что мы находимся на этой планете, Кампарилон сможет оставить его себе. Уверен, это именно то, что вы собираетесь провернуть.
«Зачем нам это, как вы думаете?»
— усмехнулась Лайзалор. Она все еще сохраняла бесстрастность.
«Разве мы не часть конфедерации Академии?»
«Не совсем. Ваш статус — ассоциированный член. На карте галактики, где миры, члены конфедерации Академии показаны красным, Кампарилон и зависимые от него планеты окрашены в бледно-розовый цвет».
«Даже если и так, то, будучи ассоциированным членом, мы призваны верно сотрудничать с Академией».
«Призваны? Разве Кампарилон не грезит о полной независимости и о господстве? Вы — древний мир. Почти все миры объявляют себя старше, чем есть на самом деле. Но Кампарилон-то действительно древний мир». Министр Лайзалор позволила себе холодную улыбку.
«Старейший, если верить некоторым из наших патриотов.
Разве не было такого времени, когда Кампарилон действительно был во главе, пускай и небольшой группы миров? Неужели вы до сих пор не мечтаете о возвращении этого положения и былого могущества?»
«Зачем мечтать о несбыточном? Я назвала ваши мысли безумными, когда вы еще рта не раскрыли. И, как вижу, не ошиблась».
«Мечты могут быть несбыточными, но все так или иначе о чем-то мечтают. Терминус расположен на самом краю галактики. Его пятивековая история короче истории любого другого мира. И он правит фактически всей галактикой. Почему это недоступно Кампарилону, а? Тревес улыбнулся.
Терминус достиг такого положения, не обратив внимания на его улыбку, сказала Лайзалор. Насколько мы понимаем, выполняя план Гэри Селдона.
План — психологическая опора превосходства Терминуса и продержится, скорее всего, лишь до тех пор, пока люди верят в план. Возможно, само Кампарилонское правительство в действительности не верит во все это. Кроме того, Терминус обладает еще одной опорой — техникой. Гегемония Терминуса в галактике, несомненно, основана на его превосходстве в технике, в качестве образчика, который вы так страстно желаете заполучить мой гравилет. Ни один мир, кроме Терминуса, не располагает гравилетами. Если Кампарилон сможет завладеть кораблем и разобраться в принципах его действия, это поможет вам совершить гигантский технологический скачок. Уверен, это не позволит вам уйти из-под власти Терминуса. Но ваше правительство, вероятно, надеется именно на это.
Вы шутите, Тревес. Любое правительство, захватившее этот корабль, тогда как Академия стремится во что бы то ни стало вернуть его, наверняка навлечет на себя гнев Академии. А история показывает, что Академия в гневе страшна.
Гнев Академии может вспыхнуть только в том случае, если она знает, из-за чего и на кого ей гневаться.
В этом случае, Тревес, если предположить, что предложенный вами анализ не безумие, разве не выгодно вам передать нам корабль и провернуть тем самым выгодную сделку? Мы хорошо заплатим за то, что все останется в тайне, и обсудим ваши условия.
А вдруг я возьму, да и сообщу обо всем Академии?
Ни за что. Вы не сможете скрыть свою роль в этом деле.
Я могу объяснить, что действовал под принуждением.
Можете. Тем не менее, здравый смысл подсказывает вам, что ваш мэр не поверит ни единому вашему слову. Ну, соглашайтесь же.
Не могу, мадам Лайзалор, покачал головой Тревес. Корабль мой и должен остаться моим. Как я уже сказал, если вы попытаетесь силой проникнуть внутрь, может произойти мощный взрыв. Уверяю вас, это чистая правда. Не надейтесь на то, что я блефую.
Вы можете разблокировать корабль и перепрограммировать компьютер.
Несомненно, но я и не подумаю этого делать. Лайзалор глубоко вздохнула.
«Вы знаете, что мы можем заставить вас передумать. Поговорим по душам, если не с вами, так с вашими друзьями, доктором Пелоротом и юной леди».
«Пытки, министр, и это ваша законность?»
«Нет, советник. Нам нет нужды прибегать к настолько примитивным методам. Всего-навсего психозондирование».
Впервые с момента прихода к министру Тревес похолодел. Было чего испугаться. «Вы и этого не имеете права сделать. Использование психозонда для любых целей, кроме медицинских, считается противозаконным во всей галактике.
Но если ситуация продиктует такую необходимость...»
«Я готов рискнуть», — сказал Тревес. «Но это не даст вам ровным счетом ничего. Мое стремление сохранить корабль настолько глубоко, что психозонт разрушит мой мозг раньше, чем перестроит его настолько, чтобы я отдал корабль вам. Это блеф, — подумал он и похолодел сильнее. И даже если вы будете настолько искусны, что переориентируете и убедите меня, не разрушив моего сознания, и если я разблокирую корабль, разоружу и передам его вам, все равно толку вам от этого не будет. Корабельный компьютер — вещь еще более совершенная, чем сам корабль. И он как-то устроен, я сам точно не знаю как, чтобы работать с полной отдачей только со мной. Что-то вроде персонального компьютера в буквальном смысле.
Предположим тогда, что вы передадите нам корабль, но останетесь его пилотом. Согласитесь пилотировать его для нас, как почетный гражданин Кампарилона? Высокая оплата, роскошь в пределах разумного для вас и ваших друзей.
Нет.
Что же вы думаете, что мы дадим возможность вам и вашим друзьям сесть на корабль и покинуть планету? Предупреждаю вас, прежде чем мы позволим сделать это, мы сообщим Академии, что вы были здесь на своем корабле. А они уж пускай дальше сами решают, как с вами быть.
И потеряете корабль?
Если уж нам суждено его потерять, то пусть уж лучше он достанется Академии, чем наглому чужаку.
Тогда позвольте изложить мой собственный вариант.
Вариант? Хорошо. Послушаю. Приступайте.
Я выполняю важное задание. Тщательно подбирая слова, начал Трэвис. Оно началось при поддержке Академии. Поддержка исчезла, но миссия не стала от этого менее важной. Предоставьте мне взамен поддержку Кампарилона, и если я добьюсь успеха, Кампарилон только выиграет.
— И ты не вернешь корабль Академии? — с нескрываемым сомнением, неожиданно переходя на «ты», спросила Лайзалар.
— И не собирался. Академия, уверяю вас, не искала бы корабль так рьяно, если бы они не догадывались, что никакого намерения возвращать его у меня нет. А если это и произойдет, то лишь случайно.
Однако это далеко не то же самое, что твое согласие передать корабль нам.
Как только я завершу свою миссию, корабль мне больше не понадобится. Я не стану возражать. Пусть Кампарилон забирает его. Все может быть. Они оба молча некоторое время смотрели друг на друга.
«Вы использовали сослагательное наклонение», — взяла себя в руки Лайзалар. «Что значит «может быть»?» Мы не можем считать это обещанием.
Я мог бы и поклясться, но что толку? Да, мои обещания осторожны и скромны, но как раз в этом залог их искренности.
Умно, — сказала Лайзалар, кивнув. Мне нравится. Ну, а в чем заключается ваша миссия и какой от нее прок Кампарилону?
Нет, нет, теперь ваша очередь, — покачал указательным пальцем Трэвис. Поддержите меня, если я докажу вам, что моя миссия важна и для Кампарилона. Министр Лайзалар встала с кушетки и сразу заполнила собою пространство.
«Я голодна, советник Трэвис. Нет сил говорить на пустой желудок. Давайте перекусим. Потом покончим с делами.
Трэвис на краткое мгновение поймал в ее взгляде что-то хищное. Улыбнуться ему удалось с невероятным трудом. Эпизод 21. Угощение оказалось сытным, но жутко невкусным. Главным блюдом было вареное мясо под горчичным соусом с гарниром из листьев какого-то растения, но какого, Трэвис не мог распознать. Они не понравились ему горько-соленым вкусом. Позднее он узнал, что это какие-то морские водоросли. Потом были поданы ломтики фруктов, по вкусу напоминавших яблоки с привкусом персика, довольно вкусные, и горячий темный напиток, настолько горький, что Трэвис осилил только половину и спросил, нельзя ли ему выпить просто холодной воды. Все порции оказались небольшими, но сейчас Трэвису было не до сытости. Обед проходил в интимной обстановке, без прислуги. Министр собственноручно разогрела еду, сервировала стол и сама убирала тарелки и приборы.
— Надеюсь, вам понравилось,
— сказала Лайзалар, когда они покинули столовую. — Очень вкусно, — отозвался Трэвис без всякого энтузиазма. Министр снова устроилась на кушетке.
— Вернемся к нашему прерванному разговору. Вы сказали, что Компарилон может возмутиться тем, что Академия лидирует в технике и владычествует в галактике. В общем-то, все так. Но это может интересовать только тех, кого интересует межзвездная политика, а таких сравнительно мало. Что гораздо более важно, так это то, что среднего компарилонца приводит в ужас безнравственность, царящая в Академии. Безнравственность сейчас процветает в большинстве миров. Но на Терминусе это уж слишком. Я бы сказала, что любые терминусские настроения, существующие в нашем мире, проистекают скорее из этого, чем из каких-либо абстрактных материй.
— Безнравственность? — удивленно сказал Трэвис. — Какие бы ошибки Академии вы не имели в виду, она управляет своей частью галактики добросовестно, успешно и согласно законам. Гражданские права в целом не нарушаются, и...
— Советник Трэвис, я говорю о сексуальной нравственности.
— В таком случае я понимаю вас еще меньше. В сексуальном плане мы абсолютно нравственное общество. Женщины у нас полноценно представлены во всех сферах общественной жизни. Наш мэр — женщина. И совет почти наполовину состоит из... По лицу министр проскользнула раздраженная гримаса.
— Советник, вы смеетесь надо мной? Наверняка вы знаете, что означает сексуальная нравственность. Является ли брак таинством на Терминусе?
— Что вы подразумеваете под таинством?
Существует ли официальная церемония бракосочетания?
Конечно, если люди хотят этого. Такая церемония упрощает денежные и наследственные проблемы.
Но разводы имеют место?
Конечно. Безнравственно связывать людей друг с другом, если...
Разве не существует религиозных ограничений?
Религиозных? Некоторые разводят философию вокруг древних культов, но что общего это может иметь с браком?
Советник, здесь, в Компарилоне, каждый аспект секса строго контролируется. Никакого секса вне брака. Его внешние проявления ограничены даже в браке. Нас просто шокируют те миры, и Терминус в особенности, где секс по-видимому, рассматривается больше как публичное наслаждение. Причем вам не особенно важно, где, как и с кем предаваться удовольствию без оглядки на религиозные ценности.
— Простите, — пожал плечами Тревис, — но при всем желании я не могу учинить реформу в масштабе галактики или даже терминуса. И потом, какое отношение все это имеет к вопросу о моем корабле?
— К вопросу о вашем корабле имеет отношение общественное мнение, и оно ограничивает мои возможности свести дело к компромиссу. Граждане Кампарилона ужаснутся, если узнают, что ты взял на борт молодую привлекательную женщину для удовлетворения похотливых желаний твоих и твоего спутника. И именно в интересах безопасности всех вас я настаиваю на том, чтобы ты предпочел мирную капитуляцию открытому судебному процессу.
Взъярилась Лайзалар. Как я понимаю, вы использовали обед, чтобы прибегнуть к угрозам после угощения. Что, опасаться суда Линча?
Я всего-навсего описала возможные опасности. Будете ли вы отрицать, что женщина, приглашенная вами на борт корабля, взята с какой-либо иной целью?
Конечно, буду. Могу опровергнуть это. Близ — подруга моего друга доктора Пилорота. Кроме нее у него никого нет. Может быть, по вашим законам их связь браком не является? Но я уверен, что, по мнению Пилорота и Близ, они женаты на все 100.
Хотите сказать, что не имеете с ней никаких отношений?
Конечно, нет, — выпалил Тревис. За кого вы меня принимаете?
Трудно сказать. Я не знаю, каковы ваши понятия о нравственности.
Тогда позвольте объяснить, что мои понятия о нравственности диктуют мне непозволительность покушения на любую собственность моего друга, в частности, на его подружку.
Вы даже не испытываете такого искушения?
Искушение искушением, но соблазнить меня невозможно.
Совсем невозможно. А, наверное, вас не интересуют женщины.
Ну что вы, очень даже интересуют.
Сколько времени прошло с тех пор, как вы были близки с женщиной?
Несколько месяцев. Этого не было с тех пор, как я покинул терминус.
Наверняка это вас не радует.
Еще бы! — с чувством воскликнул Тревис. — Но ситуация такова, что у меня нет выбора.
— Наверняка ваш друг Пилорот, заметив ваши страдания, был бы рад поделиться с вами своей женщиной.
— Я ему про свои мучения не докладывал, но если бы и так, он не захотел бы делить со мной Близ. И она, я думаю, не согласилась бы. Я ей не нравлюсь.
Вы это говорите потому, что уже пытались проверить на практике?
Не пытался. Мне не нужна проверка на практике. Да и она мне не особенно нравится.
Удивительно. Она хороша собой и должна привлекать внимание мужчин.
Внешне она на самом деле привлекательна, но во мне она никаких порывов не будет. Может быть, из-за того, что слишком юна, в некотором смысле еще совсем ребенок.
Значит, вы предпочитаете зрелых женщин?
Тревис замолк. Ловушка? Мне попадались и зрелые женщины. Я ведь и сам не мальчик, — уклончиво ответил он. — А какое отношение это имеет к моему кораблю?
— Да забудьте вы про свой корабль хоть ненадолго. Мне 46 лет, и я не замужем. Я все время была слишком занята, чтобы выйти замуж.
— В таком случае, по компарилонским правилам, вы должны были всю вашу жизнь посвятить воздержанию. Поэтому вы спрашивали, когда я последний раз был близок с женщиной. Хотели моего совета? Если так, я скажу, что это не еда и не вода. Это неприятно обходиться без секса, но возможно. Министр улыбнулась, и снова в ее взгляде мелькнуло что-то хищное.
«Зря вы так думаете обо мне, Трэвис. У каждого ранга свои привилегии, особенно если вести себя осмотрительно. Я не так уж целомудренна. Тем не менее, компарилонские мужчины не удовлетворяют меня. Я согласна с тем, что нравственность — абсолютное благо. Но мужчины из-за своих понятий чувствуют себя виноватыми и в постели трусливы и неизобретательны. Долго раскачиваются, а потом спешат. Словом, не мастера.
Но я-то что могу с этим поделать? — исключительно осторожно спросил Трэвис.
— Хочешь сказать?
— снова резко перешла на ты, Лайзалор.
— Что это моя вина? Что я непривлекательна?
Трэвис протестующе поднял руку. — Я вовсе не это хотел сказать.
— Ну а как бы ты себя вел? Представься себе случай. Ты — мужчина из безнравственного мира, который, должно быть, имел богатую сексуальную практику и вдобавок перенес несколько месяцев вынужденного воздержания в присутствии юной очаровательной женщины. Как бы ты повел себя с такой женщиной, как я, зрелый, который... Как ты сам признался, тебе по вкусу?
Я вел бы себя с уважением и благопристойностью, приличествующей вашему высокому положению.
Не дури,
прошептала министр. Ее левая рука скользнула направо к талии. Белая полоска вокруг нее ослабла и спала с груди и шеи. Черная ткань платья обвисла свободными складками. Трэвис застыл. Было ли это у нее на уме? И с каких пор? Или... Это была взятка, чтобы добиться того, чего она не смогла добиться угрозами. Платье соскользнуло с плеч Лайзалор. Ее груди оказались такими же, как она сама. Массивными, упругими, могучими.
— Ну!
— сказала она. — Великолепно! Совершенно откровенно восхитился Трэвис.
«И что же ты будешь делать?»
«А как же моральный кодекс Компарилона, мадам Лайзалор?»
«Что до него мужчине Стерминуса? Каков твой моральный кодекс? Не тяни!» Моя грудь холодна и жаждет тепла.
Тревес встал и начал раздеваться.